Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В пригороде столицы Аргентины найден мертвым известный прокурор, несколько дней назад обвинивший президента страны Кристину Киршнер в покровительстве иранским организаторам взрыва в еврейском культурном центре Буэнос-Айреса в 1994 году, в результате которого погибли 85 человек и были ранены не менее 300. Этот теракт до сих пор остается крупнейшим в истории Латинской Америки, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Специальный прокурор Альберто Нисман, почти 10 лет работавший над расследованием взрыва здания Ассоциации взаимопомощи аргентинских евреев в Буэнос-Айресе 18 июля 1994 года, неоднократно в 2006 и 2013 годах обвинял Иран в создании на протяжении последних 20 лет в странах Латинской Америки масштабной подпольной сети для организации терактов и экспорта на континент идей исламской революции. А 14 января 2015 года он заявил, что президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и министр иностранных дел Эктор Тиммерман, родившийся, кстати, в еврейской семье, его отец Яков Тиммерман, иммигрант из Украины, был известным в Аргентине правозащитником и издателем, боровшимся с хунтой, в последние годы препятствовали его расследованию и даже гарантировали неприкосновенность нескольким высокопоставленным чиновникам Исламской Республики Иран, подозреваемым в организации терактов в 1994 году ради укрепления выгодных торговых связей между двумя странами. Экономика Аргентины, все сильнее страдающая от последствий мирового финансового кризиса, находится сегодня почти в катастрофическом состоянии, и власти страны, как и власти Ирана, крайне заинтересованы во взаимных поставках по схеме «иранская нефть в обмен на аргентинскую пшеницу». Кроме того, Тегеран и Буэнос-Айрес все сильнее сближаются во внешней политике. В частности, и бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад, и нынешний Хасан Роухани горячо поддерживают Кристину Киршнер в ее требованиях к Великобритании передать Аргентине Фолклендские острова. В понедельник, 19 января, Альберто Нисман на закрытом заседании Конгресса Республики Аргентина обещал представить доказательства своих обвинений в адрес главы государства. Однако в полночь, в ночь с воскресенья на понедельник, его тело со следами огнестрельных ранений было обнаружено в луже крови в ванной комнате его апартаментов на берегу реки Ла-Плата в богатом пригороде Буэнос-Айреса Пуэрто-Мадеро. Полиция сперва сообщила, что предварительная причина смерти – самоубийство. Однако потом эта информация была пересмотрена, о чем рассказала журналистам возглавившая расследование прокурор Вивиана Фейн.
К сожалению, прокурор Альберто Нисман мертв. Я, как руководитель расследования, подтверждаю, что лично займусь этим делом, которому присвоен судебный номер 25. Кроме моего ведомства, расследование проводит в контакте с нами и секретарь Министерства юстиции Бернардо Черичера. Должно пройти несколько дней, прежде чем мы получим результаты вскрытия и сможем точно назвать причину смерти. Пока я не хочу делиться с вами своими гипотезами, это было бы неразумно и неосторожно. Могу сказать лишь, что в деле фигурирует пистолет 22-го калибра. Я также подтверждаю, что Альберто Нисман умер от огнестрельного ранения. Однако остальные детали пока я комментировать не буду. Все, что я выясню, я сообщу в ближайшее время.
Накануне смерти Альберто Нисман, назначенный на свою должность 10 лет назад по представлению покойного президента Аргентины Нестора Киршнера, бывшего супруга нынешней главы государства, встречался с лидерами оппозиции, которым рассказал о появлении у него новых документов, подтверждающих его обвинения в адрес Кристины Киршнер и Эктора Тиммермана. Что стало с этими документами, неизвестно. Альберто Нисман много раз говорил, что убежден в том, что взрыв в здании еврейского центра в 1994 году, так же, как и случившийся ранее взрыв посольства Израиля в Буэнос-Айресе 17 марта 1992 года, при котором погибли 29 человек и еще почти 250 были ранены, совершили боевики шиитской группировки «Хизбаллах», за которыми стояли иранские политики, дипломаты и офицеры из Министерства разведки и национальной безопасности Ирана и Корпуса стражи Исламской революции. При этом, по мнению Нисмана, таким образом Тегеран более 20 лет назад одновременно нанес удар по Израилю и отомстил тогдашнему аргентинскому правительству за его отказ продолжать наметившееся сотрудничество в области ядерных разработок. Именно по представлению Альберта Нисмана несколько лет назад Интерпол выдал ордера на арест ряда высших иранских руководителей и дипломатов, в том числе бывшего командующего корпусом стражи исламской революции Мохсена Резаи и бывшего министра информации и безопасности Али Фалаяна. В 2009 году Нисман обвинил в косвенной причастности к взрыву 1994 года еще одного бывшего президента Аргентины Карлоса Менема, имеющего сирийские корни. Как считал Нисман, Карлос Менем старался отвести внимание следствия от участия в теракте своего друга-бизнесмена, также сирийца по происхождению, Альберто Кануре Идулы. Поэтому, когда в январе 2013 года Кристина Киршнер и Махмуд Ахмадинежад, вдруг ставшие близкими друзьями, во многом при посредничестве покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, внезапно сообщили, что пришли к соглашению о совместном расследовании терактов, это вызвало возмущение аргентинской оппозиции, еврейской общины страны, самой большой в Латинской Америке, и, конечно, Израиля, потребовавшего разъяснения от Буэнос-Айреса. Израильское правительство саркастически заметило, что эта договоренность выглядит как, если бы в 1938 году власти нацистской Германии предложили бы свое содействие в расследовании обстоятельств «Хрустальной ночи». Однако официальный Буэнос-Айрес тогда очень грубо посоветовал израильской стороне не вмешиваться во внутренние дела другого государства, что для многих стало в том числе ярким индикатором нового внешнеполитического курса Аргентины под руководством Кристины Киршнер.
Александр Гостев об убийстве прокурора, который обвинил президента страны Кристину Киршнер в покровительстве иранским организаторам взрыва в еврейском культурном центре Буэнос-Айреса в 1994 году. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Китай собирается в течение ближайших 10 лет вложить в экономику латиноамериканских государств не менее 250 миллиардов долларов, а объем двусторонней торговли со странами Латинской Америки и Карибского бассейна должен к этому сроку достичь 500 миллиардов долларов в год. Какие интересы преследует КНР в латиноамериканском регионе? На этот вопрос отвечает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов.
В принципе, Китай давно развивал отношения с Латинской Америкой, например, с Колумбией, с Боливией, с Никарагуа, но в основном это были небольшие вложения или, по крайней мере, просто обещания вложения. Лишь практически за последние полгода политика реально активизировалась, и это связано прежде всего с политикой Си Цзиньпина. Хотя небольшие капиталовложения Китая были и в период правления Ху Цзинтао, но это не было каким-то масштабным, и самое главное, это не было приоритетным направлением. Си Цзиньпин сейчас абсолютно четко расставил приоритеты. Это, прежде всего, Латинская Америка и в известной степени Африка. Однако надо учитывать, что, в принципе, вложение в Латинскую Америку происходит на фоне того, что Китай потерял большие средства в результате арабской весны, то есть в Египте, в Сирии. И сегодня Китай вынужден очень внимательно планировать свои капиталовложения, глядя на политические риски. И это вопрос номер один для того, насколько Китай реально будет вкладывать. Обычная политика Китая заключается в том, что Китай обещает большие деньги, но не факт, что он это вкладывает сразу же и тем более одним траншем. Я напомню, что есть несколько главных проектов, которые Китай готов вложить. Во-первых, проект строительства канала в районе Никарагуа, куда Китай хочет вложить около 40 миллиардов долларов. Но этот сам себе проект, который представлен обычно как китайский государственный проект, был представлен в действительности пулом частных китайских бизнесменов, которые, безусловно, будут, если они будут включаться в этот проект, получать кредит от китайских банков. Во-вторых, это проект развития сельского хозяйства в районе Боливии и Колумбии. И в данном случае Китай, по сути дела, не только вкладывает в эти страны, но и реструктуризирует уже те кредиты, которые уже были даны Китаем, и которые эти страны, прежде всего Колумбия, не может вернуть Китаю по экономическим причинам. В-третьих, это создание новых инфраструктурных проектов на территории как Латинской Америки, так, например, и части таких государств, как Чили и Перу. И я полагаю, что Китай будет делать одну из своих, так сказать, опорных экономических региональных баз именно в этом регионе.
Ну, вы упомянули о таком, скажем, гигантском проекте, как строительство фактически второго Панамского канала. С другой стороны, какие цели Китай преследует в Латинской Америке? Это поиск ресурсов для развития собственной экономики, это рынки сбыта. Что главное в этом смысле?
Я думаю, что речь должна идти прежде всего о диверсификации китайской экономики. Одна из проблем Китая сегодня заключается в том, что товары внутри Китая стали серьезно дорожать, производство этих товаров. Подорожала и логистика, то есть доставка товаров до потребителя, например, в Европе, тем более в США. Оказывается, что китайские рынки получаются не столь эффективными, как были раньше. Соответственно, сегодня Китай готовится к тому, чтобы перераспределять производство товаров в тех странах, которые, прежде всего, более дешевы по организации производства и которые ближе подмещены к конечному потребителю. И в данном случае как раз Латинская Америка – это очень хороший способ выхода на дешевых товаров на американские рынки. Обращу внимание, что США сегодня также пытаются вывести часть продукции из Китая и размещают заказы, например, по производству товаров в Мексике, в Аргентине, то есть, по сути дела, отбирают у Китая часть рынка. И первая задача у Китая – это вернуть себе рынок. Вторая задача – это, по сути дела, переподчинить себе рынки Латинской Америки, довольно выгодные с точки зрения большой плотности населения, и начать производство товаров не в Китае, а прямо на этих рынках, чтобы сразу же уменьшить расходы по логистике. Но, конечно, третий, и, возможно, это самый главный момент, это большой интерес к поискам нефти, в том числе на шельфе, а также природных ископаемых в этих странах. Потому что если сейчас Китай в ближайшее время не решит проблему с обеспечением энергоресурсами, причем разными энергоресурсами, чтобы не быть привязанными к одной стране, то это может привести к 2025 году к серьезному кризису китайской экономики.
Когда мы говорим об экспансии, об экономической экспансии Китая, часто речь заходит о том, что китайцы уезжают вот в эти регионы и, собственно говоря, открывают там свои производства, может быть, магазины и так далее. Вот с этой точки зрения следует ли ожидать такого китайского проникновения, скажем, в Мексику, Бразилию, другие страны?
Ну, безусловно, проникновение уже сегодня идет, но оно не столь существенно, как об этом принято говорить. Сегодня китайское население всей Латинской Америки измеряется несколькими миллионами человек, но никак не десятками миллионов. И самое главное сегодня на этих рынках не присутствует крупных китайских игроков, то есть те, которые не просто заселяют Китай, но еще и могут переподчинить целые сектора промышленности. По сути, эта компания только-только начинается. Безусловно, мы должны ожидать, что будет нарастать количество китайского населения, как население, которое просто переселяется на постоянное место жительства, так и крупных китайских менеджеров, бизнесменов, связанных с развитием китайского бизнеса. Однако больше упор стоит делать на то, что Китай сейчас ведет активную подготовку местных кадров, выделяет стипендии по разным линиям, в том числе по линии Института Конфуция, для граждан Латинской Америки, ведет подготовку как на территории этих стран, так и непосредственно на территории Китая. То есть, по сути дела, формирует свое лобби, довольно активное, довольно опытное. И в конце концов, так, чтобы не пугать и не вызывать излишнего количества местного населения, будет лоббировать свои же проекты не руками китайцев, которые там находятся, а руками местного населения.
Это был китаист Алексей Маслов. А как относятся к расширению сотрудничества с Китаем в самой Латинской Америке? Продиктовано ли это сотрудничество только экономическими или еще и политическими причинами? К обсуждению темы присоединяется мой коллега, автор программы «Атлас мира», специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев.
Экономика многих государств региона находится сейчас на грани катастрофы, которую уже нельзя предотвратить, ну, я бы сказал, высокопарными политическими речами, которыми отличаются многие главы латиноамериканских государств, особенно там, где строят социализм 21 века или боливарианский социализм. И я знаю, что вот в ходе недавних переговоров в Пекине к председателю КНР Си Цзиньпиню многие президенты Латинской Америки и Карибского бассейна обращались, ну, почти как к божественному благодетелю, и некоторые из них даже конкурировали, ну, не конфликтовали за получение каких-то особо выгодных условий сотрудничества с Китаем. Вообще, эксперты экономической комиссии для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, СЭПАЛ, есть такая организация, считают, что в 2015 году Китай вытеснит Европейский Союз и станет вторым главным инвестором в Латинской Америке после Соединенных Штатов.
С одной стороны, понятно, что Китай готов предложить огромные ресурсы, готов вкладываться в экономику стран Латинской Америки, Карибского бассейна, а с другой стороны, известно, что, в общем-то, китайцы очень жестко ведут экономические переговоры, настаивают на низких ценах, очень неохотно идут вообще на какие-то расходы сами по себе. Вот есть ли понимание в Латинской Америке, что сотрудничество с Китаем, в общем-то, имеет оборотные стороны. Это не только инвестиции, но, в общем-то, серьезные обязательства.
Было такое исследование барометра Америк. Это такая программа, которую проводит известный американский университет Вандербильта. Согласно этим опросу, почти 70% жителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна оценивают влияние Китая в регионе как положительное. Каждый пятый латиноамериканец считает, судя по этим данным, что Китай – самое влиятельное современная страна, идущая впереди Соединенных Штатов, впереди Японии или впереди Индии. И главное, что Пекин, конечно, в Латинской Америке, на мой взгляд, действует более мудро, чем он, например, действовал в Африке до недавнего времени или на Ближнем Востоке. Потому что китайские инвестиции в Латинской Америке сегодня, пока, по крайней мере, не имеют под собой такой идеологической подоплеки. Вот очень хороший пример – начало недавнего строительства китайскими компаниями на китайские деньги Великого канала Никарагуа. Почему я об этом вспомнил? Потому что в Манагуа до сих пор не было и нет китайского посольства, а власти Никарагуа исторически по разным политическим причинам и во времена близости с Соединенными Штатами и после 79 года в эпоху дружбы с Советским Союзом официально поддерживали связи с Тайванем и считали именно вот преемников Гоминьдана на Тайване единственным законным Китаем. Ну, вот видите, тем не менее. Еще одни данные вам приведу. По данным центра имени Вудро Вильсона, если в 2000 году Пекин вложил в Латинскую Америку 10 миллиардов долларов всего, то в 2009 году объем инвестиций возрос до 100 миллиардов, в 2011 году он превысил 245 миллиардов, а сейчас, о чем мы с вами говорим, речь идет о дополнительных 250 миллиардах. И эти инвестиции, возможно, сыграли решающую роль в том, что некоторые страны Латинской Америки не так тяжело пережили вот экономический спад, который начался в 2008 году, когда латиноамериканский экспорт, сырьевой в первую очередь, в США и в Европу, снизился колоссально, там на 26%, на 30%. И одновременно в эти годы рос экспорт в Китай. Он увеличился, хотя незначительно, процентов на 5, но он рос. При этом политические лидеры региона, конечно, любят Китай, особенно левосоциалистических взглядов. Они, возможно, ослеплены какими-то огромными деньгами, с другой формальной идеологической близостью, и критика в их адрес звучит, что они не обращают внимания на особенности социализма по-китайски, не говорят об упомянутых вами агрессивном китайском способе ведения торговли, о дешевой китайской рабочей силе, которая демпингует, да, которая позволяет снизить себестоимость товаров, и, главное, об отсутствии гарантий соблюдения прав человека, в том числе прав рабочего, наемного служащего и так далее. Поэтому, несмотря на неоспоримый успех китайской экономической модели, все-таки процентов 30 опрошенных латиноамериканцев отрицательно относятся к росту влияния КНР в регионе.
Ну, такое проникновение на латиноамериканский рынок, в общем-то, несет с собой угрозу и конкуренции, насколько я понимаю, экономикам стран Латинской Америки. Ну, Бразилия, как, кстати, и Китай входит в организацию БРИКС, есть еще Мексика, крупная страна, соответственно, достаточно крупная экономика. В этом смысле есть ли какие-то угрозы?
Вы правильно назвали Бразилию и Мексику. Это две крупнейшие экономики латиноамериканские, сейчас развивающиеся достаточно стремительно. Дело в том, что Бразилия, Мексика и Китай производят похожие товары. Но в США, например, Китай давно стал одним из главных конкурентов Мексики на американском внутреннем рынке. Хотя вот экспорт самой Мексики по-прежнему сильно зависит сейчас от китайского импорта. Вообще, на мой взгляд, за последние десятилетия наибольшую выгоду от торговли с Китаем из латиноамериканских стран получила Чили, которая занимает первое место в мире по добыче меди, а цена на медь стабильно и непрерывно растет. И треть этой меди экспортируется в Китай. Ну, есть и политика военное сотрудничество с разными государствами, в первую очередь с Кубой, с Венесуэлой, ну и, например, с Боливией, которая, хотя и не такая важная латиноамериканская страна в политическом и экономическом плане, но в сферу интересов Китая входит, потому что, например, полтора года назад правительство Эва Моралеса получило от Пекина безвозмездную помощь на сумму небольшую, правда, в 11 миллионов долларов на закупку китайского же военного оборудования для боливийской армии. А за последние 7 лет вооруженные силы Боливии получили от Китая десятки грузовиков, автобусов, там, патрульных лодок, и Боливия также получила отдельный кредит в размере более 250 миллионов долларов для запуска на орбиту первого боливийского спутника китайским носителем, что, собственно, и произошло год назад. И вообще зависимость латиноамериканской экономики от Китая очень велика. Вот позволю себе еще одни цифры привести, которые везде опубликованы. Каждому 1% роста китайского ВВП соответствует 0,4% экономического роста региона. То есть при росте китайского ВВП на 10% латиноамериканский экспорт в эту страну увеличивается на 25%. Главное, что за последние годы Китай стал главным покупателем сырья в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Импортирует Китай из региона нефть, медь, медь, другие цветные металлы, железо и в огромных количествах сою. А привозит, экспортирует одежду, обувь, электротехнику, вообще то, что называется товары народного потребления, оборудование какое-то. И Латинская Америка в общем объеме китайского импорта занимает более 30%. А вот импорт сырья составляет здесь, из Латинской Америки, то есть в Китай, более 27%.
Стоит ли за расширением экономического сотрудничества какое-то политическое сближение, может быть, даже блокирование между этими странами?
Безусловно, стоит. Я уже говорил об идеологической составляющей вот этой дружбы между Китаем и левыми социалистически направленными латиноамериканскими режимами, которые сейчас переживают какой-то расцвет. Во многом, может быть, на ситуацию повлияло образование, кстати, по инициативе кого? По инициативе Фиделя Кастро и покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса. Знаменитые боливарианские альтернативы «Альба» в противовес известной, давно созданной зоне свободной торговли США. Именно тогда Китай стал основным зарубежным инвестором для большинства стран Латинской Америки. До последнего времени объем кредитов, которые китайские банки предоставляли региону, он составлял почти 100 миллиардов долларов. Это до недавних вот этих событий, о которых мы сейчас с вами говорим, до недавних встреч. И, соответственно, долги латиноамериканских государств определяют и их поведение, и поддержку ими Китая на международной арене в тех или иных ситуациях. Самый большой должник Китая в Латинской Америке – это Венесуэла. Чуть меньше 45 миллиардов долларов. Бразилия должна почти 12 миллиардов долларов. Аргентина – 14 миллиардов долларов. А вот маленький Эквадор Китаю тоже очень много денег должен. Более 8 миллиардов долларов. Ну и в качестве примера приведу, как экономическая дружба влияет на какие-то политические шаги, на политические заявления. Например, Китай пару лет назад активно поддержал требования Аргентины к Великобритании передать ей Фолклендские или Мальвинские, как их аргентинцы называют, острова. Мы помним громкие заявления Кристины Киршнер, президента Аргентины, ее открытое письмо британскому премьеру Дэвиду Кэмерону, и Пекин очень активно поддерживал позицию Буэнос-Айреса. А Буэнос-Айрес, в свою очередь, выразил тогда поддержку Пекину в его желании создать и поддерживать вот этот единый Китай, в его концепции, по которой и Тайвань, и Тибет, и какие-то другие, ну, скажем так, мятежные провинции никогда не могут быть признаны независимыми государствами. А позиция Аргентины в Латинской Америке в политике, она, конечно, очень весома. Если Аргентина не пойдет, допустим, на признание какой-то независимости там, Тибета или Уйгурского автономного района, то на нее будут обращать внимание другие президенты.
Это был мой коллега, специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев. Вы слушаете программу «Атлас мира», рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. С приходом к власти в Афганистане Ашрафа Гани изменилась и роль первой леди страны. Если жены предыдущих глав афганского государства не появлялись на публике, то супруга нынешнего президента Рула Гани активно занимается благотворительной и правозащитной деятельностью и делает заявления в прессе, в которых говорит о необходимости добиться равноправия мужчин и женщин в Афганистане. В инаугурационной речи новый президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил свою жену Рулу Гани за помощь во время избирательной кампании и выразил надежду, что женщины будут в скором будущем играть важную роль в политической и социальной жизни афганского государства. Сейчас, несколько месяцев спустя, очевидно, что и сама Рула Гани не собирается оставаться в тени своего мужа. Практически никто из предыдущих первых леди Афганистана на публике не появлялся. Это касается и только что покинувшего президентский пост Хамида Карзая. Его жена никогда не сопровождала его на публичных мероприятиях. Рула Гани, американка ливанского происхождения, уже впечатлила многих афганцев своей активной борьбой за права женщин. В интервью «Радио Свобода», которое Гани дала в президентском дворце в Кабуле, она подчеркнула.
Я считаю, что как первая леди я обязана быть здесь и служить народу своей страны. Женщин сейчас не уважают так, как уважали раньше, но их должны уважать независимо от того, чем они занимаются, находятся ли они дома или вне его.
Семья Гани покинула Афганистан в 1977 году, за год до начала там гражданской войны, и долгое время жила в США. Рула занималась воспитанием двоих детей, а ее муж Ашраф получил докторскую степень антрополога, а затем стал работать во Всемирном банке. В Афганистан они вернулись в 2002 году. Тогда же Ашраф Гани получил пост министра финансов в правительстве, сформированном после свержения свержения режима талибов. Рула Гани уверена, что может помочь восстановить в стране довоенный, более свободный и либеральный образ жизни.
Я храню воспоминания о тех временах. Я все время говорю, было вот так. К женщинам относились так. Так мы проводили время, так люди решали проблемы. Возможно, в каком-то смысле я передаю информацию людям, которые либо слишком молоды, чтобы помнить те времена, либо прошли через такие трудности, что просто забыли о них.
После возвращения в Афганистан Рула Гани добровольно поступила на работу в неправительственную организацию, оказывающую помощь детям, вынужденным работать на улицах, и их семьям. Сейчас она намерена больше внимания уделять правозащитной работе. Совсем недавно первая леди Афганистана выступала на конференции в Осло, посвященной защите прав женщин. В президентском дворце в Кабуле уже работает офис, в котором Рула Гани и ее сотрудники консультируют по вопросам облегчения участи вынужденно перемещенных лиц, число которых в стране достигает 700 тысяч человек. Сейчас, отмечает Рула Гани, ей приходится в основном выслушивать людей.
Поговорить со мной приходит огромное количество людей. Они рассказывают о своих проблемах. Я их выслушиваю в надежде, что мне удастся понять, в чем конкретно я могу им помочь напрямую.
Статус первой леди налагает на Рулу Гани серьезные ограничения. Из соображений безопасности большую часть времени ей приходится проводить в укрепленном президентском дворце. Она была вынуждена прекратить свои поездки в лагеря перемещенных лиц и перестала посещать тех, кто нуждается в ее помощи. Однако Рула Гани не теряет надежды.
Я надеюсь, что я смогу общаться с людьми, даже если буду оставаться во дворце.
Первой леди Афганистана предстоит еще многое сделать, чтобы добиться популярности в народе. Многие афганцы недовольны тем, что жена президента не афганского происхождения. Кроме того, она училась во Франции во времена студенческих протестов конца 60-х годов прошлого века, много лет прожила за пределами Афганистана. Рула Гани христианского происхождения. Первая леди Афганистана никогда не говорит о том, какого она вероисповедания, отмечая только, что детство, проведенное ею в христианской семье, не является, цитата, «фактором ее деятельности». Вы слушали программу «Атлас мира», рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.